горы софта прикладного, да, которым мы пользуемся, но оно же на чем-то работает. И это что-то кто-то сделал. Рынок, он динамично развивается. Мы не можем говорить, что завтра будет перекос в сторону аппаратной части или программной части.
Всем привет! Это подкаст GeekBrains, выхожу с понедельника, и сегодня у нас уже, наверное, 21 выпуск, боюсь ошибиться. И в студии я, Николай Землянский, ведущий подкаста и редактор блога, и наш гость Сергей Романчук. Сергей – декан факультета интернета вещей, который у нас недавно открылся. Сергей имеет большой опыт работы в этой сфере. Раньше он возглавлял технический отдел в Forli Capital. Он разрабатывал средства сбора данных в Skrilla LLC и даже поработал инженером-исследователем в концерне Калашников. Вот так вот. Сейчас Сергей работает разработчиком в одной из крупнейших IT-компаний России, но мы это не можем сказать, какая компания, из-за NDA. Вот такое вот получилось большое представление. Привет, Сергей.
Всем привет.
Давай начнем прямо с самых основ. Словосочетание интернет вещей, в принципе. Мне кажется, это словосочетание звучит для многих людей диковато до сих пор, особенно для тех, которые далековато от IT. Мне кажется, многие считают, что это какие-то выключатели, и не более того, там, которые реагируют на входящих людей там в коридоре, или там, возможно, это какие-то лампочки, которые управляются с телефона, или это какие-то там лакшери-холодильники объединяются в интернет вещей. В общем, у всех какие-то обрывочные свои представления. Но это какая-то малая часть всего. Можешь рассказать в общем, что входит в это понятие?
Вообще, да, любая бытовая техника, куда воткнут Wi-Fi, и оно подключено к интернету или какой-то общей сети, уже можно считать IoT и смарт-устройством. То есть, условно говоря, сейчас там набирают популярность всякие умные чайники, да, это IoT. Но при этом автомобиль Tesla – это тоже IoT-устройство. Это интернет-вещь. Да, потому что автомобиль просто не выходит из сети. Современные авиалайнеры – это тоже IoT, да, то есть они тоже постоянно находятся в сети. Последние модели Боинга могут управляться вообще с земли, и сажать их можно будет с земли, не только поднимать воздух.
Вау.
И, соответственно, возьмите более ранние, когда не существовало термина «интернет вещей», но при этом существовали уже некоторые телекоммуникационные сети, и был такой Буран-проект в России, да, который полностью в автоматическом режиме, но мог управляться с земли. То есть он заходил...
Это шаттл, да, российский, да, такой, да?
Потерянные технологии, ага. Потерянной высшей цивилизации.
Прикольно. Как раз недавно у нас вышел пост, где выпускник факультета Java сделал мобильную игру, как раз названную Буран-19. Поэтому у меня на слуху это название.
Ну, это, конечно, утрировано, но да, вот все, что объединяется в сеть, такие бытовые предметы, да, которые выполняют какую-то небольшую функцию, это можно считать IoT. Да, то есть это уже смарт-устройство, и как бы почему нет? То есть это очень широкое понятие, оно очень размыто.
Я еще на странице факультета видел там что-то про промышленность, сельское хозяйство.
Да, да, да.
Какие-то разные сферы. Можешь вот
существует даже в России. Почему даже? Я до сих пор употребляю это слово по отношению к России. В России существует несколько интересных проектов, которые делают сельхозтехнику полностью роботизированную, объединенную в сеть, даже... продумываются схемы алгоритмов ROI. Это когда несколько устройств друг с другом взаимодействуя, да, выполняют одну поставленную задачу. То есть без участия оператора. Я точно знаю, и на Хабре была статья от разработчиков, которые делают роботизированный комбайн уборочный. Да, то есть они там убирают капусту, кажется, и еще какие-то кормовые растения. Также существуют кучи дронов, да, то есть для орошения. Ну, мы все видим дроны, которые у нас в потребительском сегменте, да, то есть дроны там мавики и прочее, да, которые могут тебя преследовать, да, то есть определяют, что ты его хозяин, и начинают за тобой лететь и снимать тебя, да?
Угу.
А, это же тоже как бы IoT-устройство, да? И плюс ко всему оно очень умное. Но то же самое нужно и в промышленности. Вообще это все приходит к нам либо из промышленности, либо из военки, потому что в первую очередь эти задачи решаются там. То есть создать беспилотный летательный аппарат, который может преследовать выделенную цель, это уже существует достаточно давно, и оно существует, ну, практически у всех достаточно развитых стран.
Сочетание «американский беспилотник», мне кажется, я его слышал с детства, когда еще вообще не было никаких дронов в магазинах.
Ну, да, сейчас это просто стало более дешево и больше применяется. То есть возьмем конвейерные линии, я люблю компанию Tesla, возьмем конвейерные линии Tesla, которые практически полностью лишены людей на сборке. Там это делают роботы. Да? Роботы объединены в сеть. Управлять им можно, ну, то есть у тебя конвейерная сборка находится в Санкт-Петербурге, ты находишься в Новороссийске, и ты вот здесь, сидя за компьютером, можешь управлять этой армией роботов, чтобы они правильно закручивали гаечки. И причем возьмем историю, очень-очень классную историю, да, это тоже можно в какой-то мере считать IoT, это Curiosity и Opportunity, два марсохода. Я не помню, кто там Curiosity стоял сломанный или Opportunity стоял сломанный. Я не помню, кто из них был раньше. Да? Соответственно, прилетел второй, починил его, и они начали вместе ходить. То есть, и полностью управление шло с земли. В полуавтоматическом режиме, но с земли. Именно ремонта.
В смысле, починил, ну, типа как на радиоуправлении, грубо говоря,
да.
Он был.
Да,
и
да.
Удаленно да. Все починили.
То есть они с помощью Вау. Одного робота, которого отправили на Марс, починили другого робота, который был уже на Марсе, да, и поломался. И они потом начали вдвоем исследования вести. И, насколько я помню, Curiosity уже превысил там срок планируемой службы. То есть можно порассуждать над инженерным чудом. То есть это все IoT, да, то есть так или иначе. В потребительском сегменте IoT воспринимают это как фитнес-браслетики, как умные чайники, как умная одежда. Да? То есть сейчас достаточно большой пласт технологий сосредоточен на умной одежде. То есть одежда, которая делает анализ твоего пота, да, во время спорта, считывает у тебя сердцебиение, твое дыхание, насыщение кислородом и прочее, да, собирает эту аналитику, отправляет тебе на мобильное устройство или там в какое-то облако, где это все анализируется, тебе приходит там покушай капусты, да, то есть рекомендация. То есть здесь уже такой верхний слой. Но все эти устройства надо делать. Да, то есть поэтому здесь как бы такой пласт, он не звездный, да, здесь очень мало суперзвезд. То есть мы все слышим о программистах таких звездных, да, и почему-то очень мало программистов, которые приходят из железа, да, то есть инженеров, которые делают железки и вылезают с ними.
Ты назвал столько сейчас разных сфер применения, но ведь этому всему, получается, обучают на одном факультете, то есть у этого всего какая-то, с точки зрения разработки и технологии, какая-то, ну, одна основа, это все имеет общий знаменатель.
Я открою большой секрет. Вообще во всем IT есть одна основа, да, это математика и физика. Вот. То есть изначально нужно туда посмотреть, да. Но на самом деле, да, есть одна большая основная часть, которую как бы все видят, все держат в руках, но никто как бы не задумывается об этом. Да? Есть горы софта прикладного, да, которым мы пользуемся, но оно же на чем-то работает, и это что-то кто-то сделал. Да? То есть есть железка, на котором все это должно работать. То есть от проектирования платы до подбора компонентов и сочетания этого всего. Так вот, мы на факультете именно и планируем, и создавали программу таким образом, чтобы дать именно фундаментальную прикладную базу для того, чтобы человек по завершении этого факультета, да, этих курсов, он смог спроектировать печатную плату, спроектировать устройство, спрототипировать его, да, подобрать комплектуху, то есть компонентную базу, и запрограммировать. То есть, чтобы вот цепочка замкнулась, у него не просто появилось устройство, которое лампочками мигает, да, и ничего умного не делает, но он еще и мог запрограммировать это устройство и понимал, как происходит физика этих процессов, почему его программа, залитая в микроконтроллер, там, она вот именно так себя ведет, да, как бороться с ограничениями железа. Потому что мы работаем здесь не на готовом компьютере, у которого там 32 гигабайта оперативной памяти, да, а у тебя 128 килобайт памяти, и ни в чем себе не отказывай. То есть борьба, ну это даже не борьба, это вот эта работа на уровне железа, да, и понимание работы компьютера, да, и компьютерных систем, потому что это так или иначе уже компьютерная система. Но у прикладного слоя очень редко встречается понимание вот базовых процессов, которые там происходят, да, что память – это всего лишь набор транзисторов, да, что процессор – это набор транзисторов, логических схем и так далее. То есть мы будем давать именно эту фундаментальную базу, а как потом это применять – это вопрос фантазии и вопрос того проекта, куда человек, может быть, попадет на работу. Да? Или он вдохновится этим и сядет дома, будет что-то собирать.
То есть это больше инженерная часть, чем программерская, получается.
Понимаешь, у нас почему-то в России сложилось такое мнение, что программисты – это не инженеры. А если мы возьмем...
Да, согласен.
Как бы вообще классические, ну, это инженерия, но есть еще и дата-инженер, да, то есть инженер данных. Но как бы это тоже инженер. Да, здесь ты ближе находишься к железу, ты находишься на таком пограничном слое, да, ты не делаешь какую-то сильную высокоуровневую софтину, да, которая там анализ данных какой-то производит, какие-то нейросети, и у тебя там куча датасетов, да, ты работаешь в рамках одного устройства и делаешь софт, который выполняет одну задачу, но делает ее хорошо. Да, то есть для того, чтобы передать потом полученные данные там, с периферийных датчиков, с различных сенсоров и так далее, передать дальше, например, на обработку в облако, да, получить команды к себе. Да, то есть это та же банальная машинка на радиоуправлении, а кто задумывается, как она работает. Вот как радиоволна, да, получается на 2,4 гигагерца, на котором у вас еще и Wi-Fi работает, да, как это радиоволна, да, как машинка отличает, что это помехи, а это вот моя радиоволна, мои команды и так далее. То есть вот это вот все, оно дает очень такой хороший багаж фундаментальных знаний, которые потом помогают развиваться в различных проектах.
Угу. То есть получается специалист IoT, IoT-разработчик, как правильно это назвать?
Ну, скорее, это embedded-разработчик, IoT – это часть только вообще глобальной этой среды, да, это такое модное название, назовем это так, да, больше маркетинговое название. Оно на слуху. Угу. Это, скорее, больше embedded-разработчик, разработчик встраиваемых систем, да, то есть и тут такая ситуация, что человек по завершении курса, он может пойти работать программистом. И вообще не держать паяльник в руках, но те знания, которые он получает, и он будет работать программистом embedded, например, да, ему его коллега, разработчик железа, будет приносить железку, схему, объяснять, как работает, там, документацию, да, ему нужно будет понять эту схему, понять, куда там подключить программатор, как именно отлаживать, что такое логический анализатор, да, и написать софтину для нее уже. Да? Или наоборот, человек так проникнется идеями разработки железа, что он скажет, я как бы понимаю, как пишется для этого код, да? Я буду это учитывать в своей работе, но я буду разрабатывать железо. То есть можно быть full stack embedded, да? То есть назовем этими современными терминами. Да? То есть есть full stack разработчик, есть backend, есть frontend разработчик. Да? Вот здесь есть разработчик аппаратной части, есть разработчик программной части, и ты можешь совмещать в себе обе эти роли.
То есть изначально специалиста, ну, выпускника, там, курса закладывается какая-то вот такая пограничная роль, и дальше уже на работе нужно сдвинуться в сторону софта, либо в сторону...
Да, конечно, железа. Потому что мы не тешим себя надеждой выпускать там сеньоров, да, потому что это, ну, это большой опыт должен накопиться и так далее, да. Но в то же время рынок, он динамично развивается, мы не можем говорить, что вот завтра будет перекос в сторону... аппаратной части или программной части. Куда пойдет перекос? Мы вот видели, да, допустим, там Яндекс начал выпускать аппаратную часть, да, то есть они начали делать свои умные колонки. Сбер начал выпускать умные всякие устройства, да, то есть кто следующий, да, это же все туда, и там нужны эти инженеры, которые будут разрабатывать эти устройства, делать компоновку этого всего, да, и так далее. Поэтому мы не можем утверждать, что завтра вот будут прям востребованы только программисты. И ну, я могу с уверенностью утверждать, что, в принципе, люди, которые понимают, как работает железо и как его проектировать, будут востребованы всегда. С развитием вообще технического прогресса только с каждым днем все больше и больше. Но эта профессия несколько сложнее, да, то есть это один из, наверное, самых сложных факультетов, который на Geekbrains вообще запускался.
А можешь пробежаться хотя бы по тому, что изучается и почему это выбрано для курса, как какая-то основная вещь?
Мы изучаем, то есть начинаем с того, что мы вспоминаем, да, школьную физику, мы вспоминаем, как производятся расчеты и какой-то базовую физику, которую в школе все пробежали глазами и забыли благополучно, да, как работает ток в электроцепи, и что такое закон Ома и так далее. В дальнейшем мы говорим о способах монтажа, то есть, если упростить, то мы говорим, как паять. То есть, какие у нас бывают способы пайки, вообще способы монтажа, да, и как делать это правильно. Да, как прототипировать устройство. Да, то есть у нас есть так называемые брикборды, то есть это беспаечные платы, куда мы просто втыкаем элементы, да, и можем собрать какую-то схему, чтобы попробовать, будет она работать или нет. Да. После чего мы можем это все распаять там, на макетной плате или там, оттрассировать, создать плату. И этому всему мы должны научить на старте, чтобы человек не потерялся, когда мы пойдем дальше. То есть сначала мы начинаем с основ, да, основы монтажа, техника безопасности, какой припой, какой флюс, какие температурные режимы используются в пайке, для каких припоев и так далее, да. Также мы говорим о средствах измерительных приборов, да, то есть что такое осциллограф, как им пользоваться, да. Мы, конечно, не можем каждому студенту предоставить осциллограф, но мы подбираем банк ссылок полезных на достаточно дешевые компоненты, которые можно заказать. Можно, в принципе, самому собрать осциллограф из доступной базы, и он будет для домашних условий вполне себе. Но это уже не столь дорогое оборудование, оно очень доступно, да, то есть для каких-то домашних лабораторий. Мы говорим, что такое логический анализатор, показываем, как с ним работать, где его можно приобрести, какие они бывают и так далее. И, собственно, на старте мы учим паять, учим различать транзистор от резистора, то есть учим номенклатуре таких распространенных радиокомпонентов, да, которыми придется пользоваться. Да, и собираем несколько интересных проектов, да, то есть от полностью аппаратного генератора случайных чисел, построенного на физических процессах. Mm-hmm. То есть это не программный генератор случайных чисел. Он абсолютно случайен, да, скажем так. Потому что в программировании, многие знают, это псевдослучайный генератор чисел. Он имеет опорное число, чаще всего на времени основанное. Здесь же у нас будет именно аппаратный. Да, и такие устройства, они используются, мы видели там много флешек в разных устройствах, да, на которых прям там красуется, да, что там аппаратный ключ шифрования, да, то есть аппаратный генератор случайных чисел и так далее.
Угу, это прямо очень защищенное.
Да, это можно использовать.
Флешка,
да.
По идее.
Далее мы изучаем C. Старый-старый язык C, который до сих пор жив, кто бы что ни думал, и будет жить. Это отец, наверное, большинства япов, которые сейчас есть в популярной среде. И почему его, почему не C++? Мы затронем чуть-чуть C++, но C++ это больше про ООП. Да? То есть все-таки C это более низкий уровень. Там дается больше свободы обращение с памятью, обращение с данными, которые у вас есть, да, и вообще с тактами процессора, да, или микроконтроллера. Но при этом он более легковесный, чем C++. Да? C++ умеет все то же самое, но плюс у него есть объекты, да, но объекты потребляют память. А так как мы работаем близко к железу, может случиться так, что у вас будет всего 16 килобайт памяти. Это даже не мегабайт один, да, это килобайты. И ни в чем себе не отказываете, да. Причем половину вы использовали на то, чтобы там просто запустить свой код. А все остальное используется для оперативной части. И так далее. То есть мы учим C, его основы, как взаимодействовать, да, как писать программы на C, какая бывает архитектура. То есть у нас предусмотрено два блока C. То есть это начальный уровень, который будет в самом начале, да, который необходимый минимум. И так или иначе C будет пронизывать дальнейший курс, когда мы будем работать и программировать железки. Но у нас также предусмотрен, перед тем, как мы перейдем к real-time operation system, да, к операционным системам реального времени, у нас предусмотрен продвинутый уровень C, потому что там уже используются абстракции и концепции программирования достаточно сложные, которые нужно будет осветить. И вот в этом промежутке между C начальный уровень и C продвинутый уровень у нас будет достаточно много всего. То есть погружение в мир микроконтроллеров, да, микропроцессоров мы начнем с такой достаточно популярной платы. Это Arduino, да, построенный на AVR-ке.
Да,
вот, с нее мы начнем знакомство. Мы обсуждали, стоит ли ее брать. Ну, вроде бы такая попсовая штука, но у нее очень большой комьюнити. И для новичков это будет soft start, да, то есть очень мягкое погружение в этот мир микроконтроллеров и так далее. Буквально один месяц это для того, чтобы вот просто понять, да, как происходит вот этот симбиоз программной части и аппаратной части, как происходит управление микроконтроллером и так далее. Далее же по курсу мы будем в основном ориентироваться на STM, да, то есть это ARM-архитектура микроконтроллеров. Мы в основном будем использовать STM32 и, собственно, будем изучать средства связи, подключение модулей различных, да, то есть создание своих устройств на базе микроконтроллера, объединение их в сеть, возможность работы с различными протоколами связи, да, то есть там... Что такое коншина, да, то есть как с ней работать, что такое A2C и так далее. То есть, как с этим всем взаимодействовать, как работает Bluetooth, как работает Wi-Fi. Мы не будем лезть на низкий уровень там, аппаратного слоя, он нам не особо нужен, да, в работе, потому что чаще всего у нас уже есть все необходимое, там, библиотеки и так далее. Но мы будем в пограничном слое, то есть мы будем на уровне протоколов производить авторизации, общаться с другими устройствами и так далее. Также у нас предусмотрено такое понятие, как АТ-команды, потому что различный пласт устройств, да, он работает по-разному. Какие-то работают чисто командами, да, то есть вы им на специальный цифровой порт отправляете команду, да, в условно-текстовом виде, вам присылается ответ, да, то есть там пинг-понг такой. И, собственно, устройство что-то делает, да, какую-то полезную нагрузку. Ну, в частности, там GSM-модули и так далее, да, и ими можно управлять с помощью AT-команд. Концепция хранения времени. Вообще, как, собственно, работает время на устройствах? Наверное, многие вспомнят, что если вытащить батарейку из старой Nokia, на ней сбрасывались часы.
Да, был такой.
А почему так?
Ну,
а почему сейчас так не происходит?
Ну, есть какой-то, видимо, элемент памяти энергонезависимый.
Нет, но подожди.
Ну, как в этих, как в компьютерах.
Память там не сбрасывалась, да? То есть игрушечки, которые ты накачал, у тебя не сбрасывались. Телефонная книга не сбрасывалась, смски не сбрасывались, а вот часы сбрасывались и дата. А потому что, когда ты выключен, да, он не мог считать это время. В нем не было предусмотрено дополнительного устройства часов реального времени, которые бы в случае отключения питания, да, имели свою независимую батарейку и просто делали одну задачу, считали время.
А, в компьютерах да. Как раз есть эта батарейка, круглая таблетка, и она как раз питает именно
вот эти часы. Ну, в том числе, да.
И в новых смартфонах как раз появился такой элемент питания.
Не всегда, не всегда там есть ряд хитростей, не во всех смартфонах есть, да, где-то используется суперконденсатор, да, то есть еще одно новое понятие в нашем разговоре.
Вау.
Достаточно простая штука, да, то есть быстро разряжается. Вот. И имеет чуть больше емкость, чем обычный конденсатор. Соответственно, вот эти вот простые вещи, которые нас окружают, да, о них нужно рассказать, потому что за ними стоят достаточно интересные технологии. Да. У нас даже вот устройство, да, наш микроконтроллер, он не может хранить дату и время в привычном для нас формате для людей, да, или там для программистов, которые работают на более высоком уровне, да, у них там есть библиотечки, которые все преобразуют, а мы храним порядок байт, да, то есть и их считаем. То есть и нам нужно понимать эту кодировку, нам нужны алгоритмы, которые будут нами написаны, которые будут эту кодировку расшифровывать в обратную сторону и так далее. И вот вокруг этого всего и будет построен весь курс. Ну и в завершении мы там подразумеваем, да, то есть это уже под конец, мы намерены сделать курс, посвященный меш-сетям и системам распределенного контроля, да, то есть потому что достаточно частый кейс, когда у вас есть одно устройство, у которого есть на борту Bluetooth, второе устройство, у которого есть Bluetooth и Wi-Fi, третье устройство, которое имеет Wi-Fi и подключено к интернету. И как с устройства, на котором только Bluetooth есть, передать свои данные туда в облако? А еще может быть просто радиомодуль быть, да, то есть или инфракрасный там, датчик и так далее. То есть объединение устройств в независимую сеть, да, с возможностью обмена информацией между ними, даже не имея нужных интерфейсов прямой связи, да, используя своих братьев-посредников, да, это достаточно как бы нужная сейчас проблематика, да, и она решается множеством путей. То есть там можно использовать много-много разных подходов, и все они достаточно интересны.
Сколько ты всего рассказал. Здорово. Вот смотри, ну, по итогам мы получаем джуниор-специалиста, да?
Да, мы нацелены на то, чтобы подготавливать джуниор-специалистов перспективно, которые могут подать там свое резюме, пройти тестирование в различные компании, где существует набор джуниоров, да, потому что ну, не все стартапы, не все компании готовы брать на перспективу джуниоров, да, но в любом случае мы как бы нацелены на то, чтобы именно готовить джуниоров. Медла за то, на столь короткое время, ну, наверное, нереально понять. То есть слишком большой объем знаний и слишком большой объем опыта нужно засунуть в голову.
Но джунов все равно же ищут.
Джунов ищут. Джунов ищут. И проблема в том, что у нас не такая богатая школа в этом направлении. То есть у нас фундаментально вузы, да, обучают, у нас есть прекрасные специалисты-выпускники, но рынок так быстро растет, да, что каждый раз требуется новый специалист. То есть с каждым годом все больше и больше специалистов рынку требуется. Да? У нас открываются какие-то небольшие производства с автоматизированными линиями, куда нужно придумать. Вот есть линия, да, но она не удовлетворяет всем потребностям. Да? Вот туда нужно придумать какое-то дополнительное устройство, которое будет частью этой линии рулить. Да, и такое достаточно часто встречается, или просто модернизировать это все. У нас очень много открывается стартапов аппаратных, да, то есть нацеленных на сельхоз, нацеленных на ВПК, да, то есть на военно-промышленные комплексы, нацеленных на потребительский сегмент, умный дом. Этот тренд, конечно, ему больше там... Ну, я первый раз столкнулся с умным домом, прям так, чтобы пришел к человеку, и у него прям умный дом, да, это где-то лет 15 назад. И я просто как в матрицу попал, да, то есть это был вау-эффект такой заразительный, да. Соответственно, сейчас это только набирает.
То есть здесь проблема в том, что технологии развиваются быстро, и поэтому постоянно спрос на специалистов, которые... имеют актуальные знания, как-то поддерживают
да,
постоянно.
Да, да. Здесь проблематика именно в том еще, что стареют. Специалисты стареют, имеют свойство стареть. Как в технических знаниях, да, то есть вот они сидят у себя на заводе, они вроде бы работают, но они находятся вот замкнутые в своем технологическом времени, да, и что-то новое они уже меньше изучают, меньше ездят на выставки и так далее. То есть молодежи становится меньше. Ну, а у нас еще и робототехника развивается. Очень много стартапиков маленьких именно по роботам.
Я просто хотел заговорить с тобой о том, что стоит ли искать работу за рубежом где-нибудь, но судя по тому, что ты рассказываешь, в принципе, и у нас рынок тоже
расширяется. Я могу сказать так, да, на старте джуниору со знанием английского будет, ну, достаточно просто найти работу и сразу за рубежом, да, потому что там...
Даже джуну.
Почему, да? Ну, во-первых, цена. Наш джун стоит дешевле, чем европейский джун или американский джун. И даже теперь уже китайский джун. Вот. Поэтому как бы, здесь есть одно преимущество. Да? Второе преимущество в том, что если есть английский, да, и ввиду ненасыщенности этого рынка, можно достаточно быстро найти, потому что конкуренция ниже. То есть, если ты там PHP-разработчик, да, у тебя конкуренция там один из самых популярных языков, да. То есть, она ой-ой-ой, да. А если ты C-разработчик embedded, да, и ты понимаешь, как держать паяльник и умеешь это делать, да, и разрабатывать устройства, ну, ладно, у тебя нет там багажа опыта и так далее, тебе этому научат по-быстрому, да, прям вот на прикладных задачах. Но упускать такого человека никто не хочет. Да? То есть, как ты пройдешь собеседование, мы об этом подумали. Да? То есть мы делаем отдельно курс про то, как составить свое резюме, как проходить собеседование, каких задач ожидать на собеседовании, да? Как на них реагировать и так далее. Потому что компании бывают разные. Кто-то ориентируется на такие фундаментальные знания, да, то есть институтские, такие академические, да, кто-то, наоборот, на более прикладные знания ориентируется и вопросы задает более прикладные, там, нарисуй мне схему быстро вот такого-то устройства там, от руки. Поэтому эта проблематика есть, и с ней молодой специалист, да, то есть там свитчер, который с другой профессии переходит, он с ней обязательно столкнется, и он должен быть к этому подготовлен.
Ну да, плюс, наверное, какая-то есть отраслевая здесь специфика. Мы с тобой вначале освещали, что востребована профессия в куче разных отраслей.
Естественно.
И их количество все растет, растет, да.
А тут уже к чему будет лежать душа, да, то есть здесь, ну, я вообще не сторонник того, чтобы просто хватать работу и работать на ней, да, то есть если тебе не нравится твоя работа, ну, ты не должен на ней работать, да, ты должен работать там, где тебе нравится. И, соответственно, нужно спросить себя в первую очередь, вот тут... Почему? Потому что вот я в концерне Калашников встречал такую вещь, что у нас был отвод людей, самоотвод, да, по причине работы с вооружением. То есть вот по этическим соображениям человек говорит, вот у вас все классно, классные технологии и так далее, но я не готов работать с оружием. То есть этика. И это да, как серьезно. Бы понятное явление, да? Может быть, вам хочется в космос, и вы будете искать проекты, которые нацелены на какие-то космические программы, благо они тоже там развиваются.
Да-да, как раз новость была, что Хаябуса японский прилетел с пробой грунта с астероида недавно. Ну, прислал капсулу с пробой грунта, это, конечно, фантастика.
Он ее скинул,
он разгонялся благодаря... Да-да-да, благодаря нашей гравитации земной он разгонялся, там 4 года и только вот недавно сел, невероятно. И да, наверное, как раз такие проекты тоже теоретически можно на них
подключиться. Естественно, там необходимо разрабатывать, там другая специфика, там другая проблематика совершенно, да, то есть там другие требования к электронике. Есть рынок различных беспилотников, да, то есть это не только дроны, которых мы там всех видим и слышим, да, а еще есть рынок подводных аппаратов беспилотных, и там своя проблематика, да, и не только автомобили, да, или летающие какие-то средства, а вот у нас на воде, под водой, тоже хотелось бы иметь каких-нибудь беспилотников, чтобы осуществлять полезную работу, да, допустим, подводный сварщик. Я знаю ребят, кто занимается тем, что пытаются сделать робота, который будет выполнять сварочные работы под водой. Mm-hmm. То есть, why not?
А это все держится в основном на стартапах каких-то? Или...
А по-разному.
Или большие компании?
Есть стартапы университетские, то есть группа там, студентов в университете организует стартап, да, там, который является их там, дипломной работой совместной, и их замечают на какой-нибудь выставке и дают инвестирование, да, то есть дают финансы. Есть просто стартапы, которые вырастают там условно из гаражей, из каких-то частных мастерских, да, то есть или домашних лабораторий, где, ну вот, допустим, там пример Pebble, да, то есть часы, умные часы Pebble. Помнишь, были такие?
А, да-да, знаю.
Они же со Kickstarter, это фактически парнишка просто дома у себя в домашней лаборатории собрал такой прототипчик часов, такой выложил на Kickstarter, говорит, кто хочет такие же, давайте набросайте, я буду их делать.
Да, это
было. Причем проект Oculus Rift, да, я был один из фаундеров еще на Kickstarter, у меня был первый DevKit самый.
Вау.
Даже где-то фоточка валяется в этом DevKit. Соответственно, они же тоже начинали с Kickstarter, а просто как идея. А это же, ну, насколько крутая электроника.
Да, слушай, я уже и забыл, когда это было, но это начиналось-то с Kickstarter. Бум Kickstarter был, по-моему, в начале десятых,
что ли. Ну, это где-то вот я...
Где-то вот
2009-2000... Нет, вру. 2010-2011 я тогда фаундил именно на Kickstarter в Oculus Rift, потому что я очень хотел эту железку, и она мне пришла, что самое удивительное.
Да, да, тогда как раз очень много денег в это вливали во все, в проекты. И многие проекты, ну не многие, но были громкие проекты, которые в итоге обманули своих вкладчиков, и за счет этого Kickstarter как-то постепенно
Ну да, но опять-таки... Kickstarter дал очень хороший старт очень крутым проектам, поэтому я думаю, что он свою миссию выполнил.
Ну да, и в принципе, если ты получишь какие-то знания на факультете и найдешь единомышленников, то Kickstarter это как-то...
Ну, есть и другие краудфандинговые проекта. Площадки, да.
Почему бы и нет?
Why not?
Ну да, если обобщать, то краудфандинг это отличная
идея. Да, вполне.
Идея. Почему бы и нет?
То есть проектов так, много, ладно. Проекты разные, да, то есть пласт очень широкий, да. В России практически не занята ниша устройств для умного дома, да, то есть умные розетки и так далее, они все какие-то очень странные, без поддержки распространенных систем, да, то есть, ну, чтобы это все в одну сеть объединялось и так далее. Приходится что-то придумать. Вот у меня, допустим, дома все устройства подключены в Apple HomeKit, да, то есть как бы у меня инфраструктура вокруг Apple строится. Мне это удобно. У кого-то вокруг Xiaomi, да, то есть у них там свои немножко протоколы и так далее. То есть нужно делать устройство, которое будет подходить потребителю, да, в зависимости от того, вокруг чего его инфраструктура сделана.
Я слышал, кстати, об этом тоже, что есть проблемы несовместимости протоколов. Uh-huh. Есть еще, по-моему, ZigBee называется.
Да, это Xiaomi очень любит. Но ZigBee, допустим, Apple HomeKit через дополнительное устройство, которое является мостом, ZigBee мост, да, совершенно спокойно. Вот у меня очень много Xiaomi-овских датчиков дома, да, они работают по Zigbee. У меня есть мост, причем я его сам создавал, да, то есть я его сам спроектировал, сам запрограммировал. Он у меня просто как мост, который подключен в Apple HomeKit и просто транслирует данные на, с датчиков на Apple, да, и обратно принимает команды. Все.
То есть ты сам запрограммировал, по сути, аналог оригинального переходника?
Ну, не совсем, это не переходник.
Ну, или
это... Ну, да, это бридж, это предусмотрено компанией Apple, у них есть такое понятие, как бриджи, да? И, собственно, я просто воспользовался открытыми протоколами, создал устройство, почитал документацию, и как бы у меня теперь больше... выбор устройств на рынке, который я могу притащить домой и подключить. Ты не представляешь, как удобно сказать Siri, чтобы она включила пылесос в уборку.
О, это так классно, да. Когда все это вместе объединено. А я думал, Apple довольно закрытая, в принципе, политика.
Они не то чтобы закрытые, они жесткие в плане стандартов. То есть вот ты должен соответствовать их стандартам, да, если ты их, им не соответствуешь, ну, ты не сможешь с ними работать в их экосистеме. Но, в принципе, это оправдано. Почему нет? Да? То есть вот эта вот широта стандартов и так далее, она тоже создает вот эту вот, ну, сравни просто вот зарю, когда была прям разгар войны Android-iPhone, да? Сравни App Store. То есть в Андроиде, где была либеральность и открытость и все, что хочешь, там была такая гора мусора, в котором не найдешь ничего полезного.
Да, это помойка совершенно.
А в App Store у тебя был инстаграмчик уже. А у Андроида не было его.
Да-да-да. Да, многие-многие проекты просто большие байли сети в Android Store.
Совершенно верно. То есть, типа, потому что...
Хотя комиссия хотя у Apple была, по-моему, да, выше, чем у Google, да, тогда. Все равно выбирали
но
для начала.
Я тогда руководил студией разработки мобильного ПО, и мы покупали лицензию разработчика Apple, а в Android бесплатно. Ты публикуйся как хочешь. А в Apple плати каждый год за лицензию разработчика.
Что ты имеешь в виду вот в данном случае, когда говоришь про требования в плане протоколов там, использования умного дома, открытых каких-то? Какие здесь требования у Apple?
У них, ну, все достаточно просто. То есть ты должен соответствовать полностью их стандарту протокола, да? Передавать определенные структуры, они не должны быть неизменны, там, ну, строгая типизация условно, да, то есть у тебя устройства должны быть доступны, как бы откликаться, давать свой уникальный идентификатор и прочее-прочее. То есть там достаточно большой документ у них, но соответствовать ему несложно. Раньше Apple были более жесткие, они... Если ты хочешь работать с Homebridge, они подписывали твои устройства. Вот тогда было жесть. Да? То есть ты должен был на каждое устройство получить фактически уникальный идентификатор, который тебе дал Apple. Сейчас такого нет. Ну, то есть сейчас можешь дома сделать устройство, да, его сделанное по стандарту и так далее, да, соответствующее его, в принципе, твой Apple TV, твой айфончик, там, кто у тебя является хабом умного дома, он его увидит и будет с ним работать совершенно спокойно.
Похоже на историю с Lightning-кабелями, которые имели каждый свой какой-то номер, и типа их было очень сложно подделать.
В оригинальном лайтнинге стоит специальная микросхема. В сертифицированных лайтнингах стоит специальная микросхема. И поэтому многие китайские лайтнинги... Китайцы уже научились подделывать эту микруху и впаивать ее. Но раньше, когда только лайтнинг появился, покупаешь китайский кабель, он в одном положении работает, переворачиваешь — не работает. А потом вообще перестает работать, и тебе iPhone пишет: это не сертифицированное устройство, им нельзя пользоваться. Я не буду от него зарядку брать.
Почему он не сразу соображал?
Потому что китайцы сделали все-таки имитацию этого чипа, она, видимо, была нестабильна. Я не разбирал проблематику прямо внутри, я знаю именно симптоматику и причины, да, то есть как бы почему эти симптомы возникали, потому что есть специальная микросхема, да, которая как бы является такой аппаратной подписью этого кабеля. Назовем это так.
Просто у меня всегда был вопрос, почему оно сначала работало, а потом нет, а не сразу переставало работать.
Переграло что-то. Ну, скорее всего, из-за того, что iPhone берет определенные нагрузки, да, а это устройство представлялось, я тебе могу сейчас 3 ампера отдать, да, и iPhone 3 ампера не берет, но там 2 условно ампера, да, по кабелю начал идти 2-амперный ток, эта микруха не выдерживала, в ней что-то перегорало, и все, как бы спалили. Электроника работает на белом дыму. Если белый дым...
Это какая-то шутка, которую я не понял.
Если белый дым вышел из электронного устройства, значит, оно больше не работает.
Да, пробился. Прикольно. Так, надо завершать, наверное, наш выпуск чем-нибудь таким полезным-полезным. Расскажи, пожалуйста, вот человеку, который интересуется... еще, может быть, не глубоко копнул в сфере интернета вещей, еще, ну, может, ему интересно, но он еще не уверен, стоит ли выкладывать деньги за обучение, связывать с этим свою там основную деятельность, отдавать кучу времени. Как можно прощупать эту сферу, что почитать, чтобы примерно представлять, с чем предстоит работать, как-то вот оценить?
Ну, я могу так сказать, я могу порекомендовать там залезть на YouTube, есть гора блогеров, да, которые делают очень хороший контент, в том числе и обучающий, да, и основываются на Arduino. Купить себе Arduino Kit, наборчик небольшой, и просто попробовать повторить какой-нибудь проект. И все. Ну, то есть, это ты сразу покусан, да, то есть, и тебе хочется дальше собирать что-то, дальше уже паять, разводить плату, и ты начинаешь понимать, что такое лазерно-утюжная технология производства плат. Вот, и как бы тебе хочется это все делать, и в принципе, либо ты заражаешься этим, да, либо ты говоришь, ну его нафиг, там слишком много мороки, вот это вот заморачиваться. Но такое тоже возможно, не у всех как бы лежит душа к электронике именно там на низком уровне.
Ну да, важно, как и везде, важно вовремя уметь это понять, чтобы... Да. Не потратить.
Но я бы порекомендовал в первую очередь, ну, собрать какой-то проект руками. Да? Даже можно там не на Arduino, можно попробовать собрать свое радио. Ну, просто радио. Попробовать поймать волну. Или усилитель звука. И так далее. То есть у меня очень много друзей, которые не пошли дальше в Embedded, они пошли дальше в музыку, но они сами все гитарные примочки делают себе сами. То есть полезный навык в быту.
Круто, да. Я тоже играю на гитаре периодически, и для меня это вообще темный лес, как люди сами что-то там паяют. Вообще, у меня есть коробочка, и я не представляю, что в ней происходит. Ну, ладно. Пожелаем тем, кто хочет попробовать, чтобы у них все получилось, чтобы они поняли, какой классный интернет вещей. Я опять не то сказал. Наверное, надо говорить embedded, да, технологии.
Как ни назови, все к одному придешь.
Ну, то, что мы обсуждали все это время, чтобы вы поняли, насколько это классно, интересно, а там уже и можно поучиться. Спасибо всем, кто слушал нас. Спасибо, Сергей. Оставляйте, пожалуйста, какие-то свои отзывы, комментарии, фидбэки. Мы всегда очень рады это получать там, в Apple подкастах, на Яндексе, везде, где только можно. Будем очень рады услышать что-то в ответ от наших дорогих слушателей. Это был подкаст «Выхожу с понедельника», подкаст Geekbrains. Спасибо, что были с нами. Пока-пока.
Всем пока.